Московский журналист, с нами на прямой связи. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, простите, пожалуйста, за опоздание. У меня небольшие проблемы были с интернетом. Поставил себе камеру, и потом все рухнуло. Пришлось все собирать. Уже собирался бежать к подруге, честно признаться, чтобы хоть как-то вас не подвести уже до конца. Но вроде интернет появился. Надеюсь, что сигнал будет стабильный. Приветствую вас. Конечно, всю аудиторию Грэма. Поставьте лайк. Традиционно.
Спасибо вам. Кстати, открою вам небольшой секрет. Мы тоже опаздывали, поэтому, честно говоря, мы задержались примерно на 8 минут. Так что видите, какие бывают совпадения. Ну, давайте по профессиональной части пройдемся, потому что вот когда мы говорим о российской пропаганде, о ее влиянии, кажется, что многие страны уже, конечно, ограничили, там и телевизионные каналы заблокированы, но все равно вот это все пробивается. Тем более сейчас в Молдове очень активно обсуждают предстоящие выборы и влияние российских госсми. Насколько вообще российская пропаганда, то, что вы видите, эффективно, остается эффективной за пределами России?
Слушайте, здесь, наверное, можно говорить и про внутри России. Тоже я вам расскажу про личную историю. Мой дедушка, либерал первой волны, всегда голосовал за партию «Яблоко». Это был прямо-таки сознательный выбор. Всегда за демократические свободы и прочее, прочее. Топил человек, который и читал газеты, я помню, когда был совсем маленьким. Когда... В последние годы дедушке не стало прошлой зимой. Поминки по Зуму, я вам скажу, такое очень сомнительное удовольствие. Поминки вообще не самая радостная вещь на свете. Но когда ты с близким человеком прощаешься вот так по видеосвязи, это очень неприятно. Но вот мой дед в последние годы и после уже начала вторжения, он поддерживал Россию. И что произошло? Его просто оставили с телевизором включенным, человек пожилой. Он до последних дней играл в большой теннис, но по большую часть, конечно же, проводил у себя дома в комнате с включенным зомбоящиком. И вот все эти нарративы, которые транслировались, они, конечно же, и ему запали в голову, и он вслед за пропагандой повторял истории про Югославию, про базы НАТО, которые приближаются к российской границе. Вот все то, чем нас кормит пропаганда. Если говорить про последние события, по-моему, свежая статья, я боюсь ошибиться, по-моему, Washington Post или Wall Street Journal, как раз-таки о том, что и российская пропаганда сейчас тоже пытается использовать убийство американского политического деятеля в своих интересах для того, чтобы точно так же продолжать раскалывать и американское общество. Здесь, мне кажется, это работает. Опять же, совсем недавно выходила история про страну в Восточной Европе, Чехии, если я не ошибаюсь. И там... про российские СМИ, это тоже, наверное, об этом нужно говорить, как о части гибридной войны, в день выпускают пророссийские, вот эта сетка каналов, сайтов, примерно такое же количество сообщений, как и среднестатистическая независимая или государственная медиа в этой стране. То есть, насколько это работает? Где и как это попадает в людей? Ведь задача пропаганды, об этом тоже много мы говорили, посеять сомнения. И даже когда, сегодня пришли новости о том, что Россия пытается вновь оспорить свою вину в гибели практически 300 человек после катастрофы малайзийского Боинга. Но ведь если просто вспомнить, как в российском ТВ тогда преподносилась эта информация, в программе «Однако» рассказывалось про какие-то два самолета, которые еще с Украины вели и ракету пускали. Была история про то, что вообще салон был набит мертвыми телами, и самолет падал уже с ними. Ну, то есть здесь важно зародить сомнения по большей части и показать, да, все не так однозначно. Именно в этом как бы и заключается задача пропаганды, а уж каждый человек сам для себя более бредовую версию, которая ему подходит, которая в его мировоззрении укладывается, он для себя и выберет. Мне кажется, пропаганда работает. И особенно здесь, наверное, Можно вспомнить то, что, опять же, спасибо администрации нынешнего 47-го президента Дональда Трампа, они ведь прекращают эти программы по борьбе с российской дезинформацией, которые раньше реализовывались вместе с Европейским Союзом. Тоже звоночки, тоже как это должно работать. Но все это части огромной гибридной войны, которую Россия ведет и против Украины, и против Запада.
Вот когда вы работали еще на «Дожде», будучи в России до начала полномасштабной войны, все-таки были очень малые и в очень тяжелых условиях были независимые медиа, но они были, да, был «Дождь», был «Эхо Москвы», независимая газета тогда еще не была запрещена. Я понимаю, что потом вы уехали уже из России, сложно сравнивать, но если все-таки порассуждать, вот тогда, когда еще, ну, хоть какие-то ручейки были, и сейчас, когда все тотально запрещено, хотя есть YouTube, и через VPN люди к нему пробиваются, это уже две разные России, вот в информационном смысле, в смысле понимания того, что происходит, или нет все-таки?
Мне сложно судить и говорить прямо сейчас про Россию, поскольку я там, к сожалению, не нахожусь. Но мне кажется, то, что, конечно же, в зависимости от того, какое у тебя есть, какая возможность дотянуться до информации, получить ее, все это очень сильно на людей влияет. Ну, опять же, точно так же тот самый приемник, который стоял у моей бабушки всегда на кухне, из которого вещала радиостанция «Эхо Москвы», ну, теперь им ищется какая-то другая замена. К чему приходят люди? Они не хотят сидеть в этой тишине. Если у них нет «Дождя», они на что-то другое будут переключать и искать какую-то альтернативу. С YouTube мы понимаем, как борются, но позвольте еще одну историю. Я ее услышал как раз-таки, кстати, будучи в гостях у Тихона Дзитко. Это было, наверное, через, может быть, полгода, несколько месяцев после начала вторжения. Заходил его друг, который рассказывал также про своих пожилых родителей. И он поведал такую историю, что они всегда смотрели «Дождь», слушали «Эхо», а потом, когда все эти каналы для информирования людей российскими властями были прикрыты, уничтожены, то они как раз-таки переключились на федеральное ТВ. Ну, опять же, чтобы просто не сидеть в тишине. И у них точно так же начали проскальзывать вот эти вот сальные анекдоты, скабрезные шуточки, угрозы, риторика стала прям-таки агрессивной, навязчивой, жесткой, резкой, очень категоричной. И этот мужчина рассказывал, что вот своих пожилых родителей он созвонился с братом, ни он, ни брат на начало вторжения не находились в России, и они подумали, что надо как-то родителей спасать, простите, из вот под этого информационного давления, и перевезли их в Израиль. А после этого он начал рассказывать интереснейшую историю о том, как проходил курс лечения, собственно, родных. Что сразу включать какого-нибудь Шендеровича язвительного или какую-нибудь там резкую латынину, альбац, нельзя. И заходили сначала там с Екатериной Михайловной Шульман, с таких милых, добрых людей, которые спокойным тоном тебе, не навязывая ничего, объясняют другую несколько точку зрения, чем та, которая транслируется на федеральном ТВ. И мы все смеялись, спросили у него вот этот вот курс того, от чего как бы можно начинать, что давать следующее, следующее, следующее. Посмеялись, а я его потом спросил, а курс лечения это вот он как-то помог? И он говорит, да, маму откачали, мама нормально, мама хорошо, а вот с папой проблема есть. Потому что папе очень тяжело от того, что он принял вот ту позицию, и он ее разделял, и он за нее держался, на ней стоял. И вот это осознание внутри, что ты был чертовски неправ, что ты был там вот, есть такой мем «Ганс, мы что, злодеи?», где стоят два эсэсовца в касках. «Ганс, мы что, злодеи?» Вот это осознание того, что ты был там со злодеями, оно очень непростое. И это та, на самом деле, работа, которая предстоит и которая еще ждет, я надеюсь, российское общество. Потому что переосмысление этой трагедии и осознание себя в той или иной мере – ответственным за то, что случилось, это очень непросто. Это осознание каких-то очень темных сторон внутри себя, как социума, как общества, как общности.
Ваш переезд и иммиграция из России, вы уехали вместе с Дождем, ну как вы уехали сами по себе, но работали на Дожде, потом была вот эта знаменитая история с Коростылевым, когда вы были шеф-редактором, потом ваши взаимоотношения с Дождем прекратились. Тут несколько вопросов, которые я хотел бы в рамках этой части задать. Во-первых, вот тот эпизод сегодня, вы как воспринимаете? По прошествии уже достаточно большого времени, уже нет эмоций, наверное, или эмоции притупились. Что тогда пошло не так, и... Чувствуете ли вы себя ответственным за этот эпизод или нет, может быть?
Слушайте, но я, поскольку сидел у человека на ухе, я вообще считаю, что шеф-редактор, он немножечко по иерархии выше. Он не может, правда, ничего сделать. Он может в ухо ведущему кричать, что мы уходим на рекламу, мы заканчиваем с этой темой, ты сказал глупость, извинись. Он ответственный, но он сделать ничего не может. Вот в тот момент, опять же, если что-то изменилось, ну, я, честно говоря, даже и не знаю, что я на чем стоял, на том и стою. Мне кажется, человек, Леша, допустил оговорку, и это именно таким образом надо расценивать. Любой, кто посмотрит этот выпуск, понимает, что не Леша, не телеканал «Дождь» никоим образом не помогали нашим мальчикам. И здесь человек за эту оговорку поплатился. Мне кажется, что телеканал «Дождь» в лице его руководства тогда приняли вот такое решение. Им казалось, что если они здесь принесут сакральную жертву, если они человека не просто публично выпарят, а ну, фактически... вы понимаете, да, что после ну, там, этого скандала Леша Коростылев был какое-то время в Европе персоной нон-грата, то есть он вообще не мог в Европу въехать. Но телеканал «Дождь» его в этой ситуации не просто не поддержал, но фактически бросил, толкнул так со своими сотрудниками, мне кажется, недостойно поступать. Поскольку я не был согласен с этим решением, я и принял решение об увольнении, и так поступили еще несколько человек.
Как изменилась вообще ваша жизнь после этого? То есть вы ушли с Дождя, ушли в свободное плавание, то есть это уже такой тоже другой опыт. А в другой стране вынужденная эмиграция, то есть потому что вы были вынуждены уехать в силу тех обстоятельств, о которых мы говорили.
Слушайте, ну это не просто, и если ты отдал месту, где ты работаешь, простите, у меня опять же из-за грозы, которая разбушевалась за окном, какие-то перепады с электричеством, я не знаю, слышно было, как здесь пищит некая техника.
Нет, пока не слышно.
Но к тому, что не слышно, но микрофон не ловит, ладно, у меня здесь просто гроза. И, конечно, это непросто. Конечно, это тяжело. И, опять же, когда у тебя были те люди, с которыми ты долго вместе делал важное дело, где вы сражались за свободу слова... И я верю, что «Дождь» очень важная, нужная, великая институция. Спасибо всем тем, кто сопричастен. Но я вот с этим решением я не согласен. И я знаю, что многие другие, да, наверное, многие помнят и реакцию Натальи Синдеевой. Ее многие ругали за эти слезы. А мне кажется, что... Может быть, это с точки зрения руководителя, может быть, это с точки зрения какой-то политики, может быть, это когда так остро стоит вопрос неправильно, но с человеческой точки зрения я Синдеевой безмерно благодарен за те слова, за ее позицию, за ее огромное сердце и за ее переживания.
А как ваша жизнь вот после этого? То есть вы, я так понимаю, что потом запускали свой проект, ну, нужно налаживать, в конце концов, какую-то простую такую жизнь, да, чтобы как-то уже функционировать. Что вообще произошло с вами вот в таком смысле?
Со мной в таком смысле я сотрудничал, и я надеюсь, буду продолжать сотрудничество с рядом изданий. Мы делали на издании «Верстка», их YouTube поднимали, развивали, и несколько интересных историй студийных оттуда вышло. Совсем недавно выпустили большое достаточно расследование. Это один из проектов Михаила Ходорковского, центр расследовательский, досье про российских разведчиков и то, как они пытаются и пытались шатать ситуацию, ну, в том числе и в Казахстане. С одной стороны, куча каких-то мелочей, на которые они тратят деньги, причем достаточно серьезные. И это выглядит смешно. С другой стороны, мы понимаем, что эти же люди потом могут оказаться в командировке, например, в Солсбери, летят смотреть на шпили, ну и мы понимаем, что после вот таких визитов происходит отравление и убийство. И, конечно, ну, все это пугает. Но для издания «Холод», к которому тоже очень тепло отношусь, делали историю про протесты, которые в какой-то момент охватили Грузию. Тоже такая достаточно громкая,
Вы
наверное,
тогда
история
очень
была.
активно
Обращали
как раз были
внимание.
вовлечены в это. Много видео как раз приходило от вас из Грузии. Я помню эти кадры, эти достаточно драматические кадры, потому что мы тоже вели прямые трансляции. Там было жарко. Но все это стихло вот в Грузии, как у вас по ощущениям? Ну, то есть вот этот политический процесс и политический протест.
Слушайте, ну, этот протест был вот многом сам по себе непростым, у него не было как таковой какой-то организующей силы, нет сплочения в рядах грузинской оппозиции и какого-то, как мне кажется, да, понятного плана и действий, и обращения какой-то цели и позиции. Но, опять же, я не настолько погружен в грузинскую политику. Я скорее здесь наблюдатель, и если уж говорить, то, наверное, с политологами и экспертами. При этом у грузинской мечты, мы понимаем, тоже огромный ресурс. Она обладает большинством в парламенте. И вот те действия, которые могут быть направлены на бойкот законодательной системы. Это все не сработает. И поэтому, то есть, оппозиции дали выйти, было много людей. Сначала были водометы, помните, наверное, вообще этот протест называли революцией фейерверков. Но потом и людей стало поменьше, и ты не можешь выходить каждый день. И мы понимаем, что в какую-то часть этих протестов появились тетушки, которые людей избивали. И во многих это, конечно же, посеяло тоже страх. Люди не хотят получить по башке, они лучше этот протест, не то, что в нем будут принимать участие, а стороной обойдут. Ну и под водометом тоже не самое приятное оказаться. Сколько можно выходить на вот такой протест? А были ведь еще задержания, были аресты, была агрессия и жестокость со стороны самих полицейских. Но все это как бы ведет к тому, что маргинализируется вот это протестное движение. Ну и когда ты видишь то, что изо дня в день, выходя на площади, ты какого-то хотя бы видимого результата, может быть, небольшого, не достигаешь, то зачем тебе из раза в раз это повторять? Но, опять же, мне кажется, то, что вот этим недовольством многие уже сильно в Грузии отравлены. Вот этот вот огонь, желание перемен, нежелание того, чтобы было как раньше. Ведь что такое и почему? На самом деле, опять параллели, параллели, параллели. Грузинская мечта, партия власти, партия богатейшего человека Бедзины Иванишвили, она отказалась фактически от европейской интеграции. И мы помним, что происходило в другой стране, где неожиданно власти тоже решили изменить курс и вот европейской интеграции отказаться. Поэтому вот этот запрос на перемены, на то, чтобы... И ведь Украина не в ЕС. И когда она там может оказаться, непонятно. Про Грузию и какой ей путь надо пройти, тоже это годы и годы, если все будет благоприятно, и мы тоже это понимаем. Но само желание жить не в прошлом, а в будущем, и что это такое европейская интеграция? Ну, если вот даже, я думаю, обычных протестующих, кто выходил за нее, на улице поймать, за руку взять и спросить, но они расскажут понятные нам вещи, что хочется, чтобы на улицах не плевали, семечек шелуху не оставляли, чтобы были права человека соблюдаемы. Вот чего хотят люди, чтобы было чисто, правильно, опрятно, красиво, чтобы не воровали, чтобы было честно. Вот о чем все это. И люди понимают, что вот нынешняя власть, она как раз-таки им этого не дает, она их к этому не ведет. Поэтому я думаю, что опять же в Грузии огромная традиция протестов. И давайте, может быть, вспомним, да, как приезжал, например, российский депутат. Я не помню. Спикера парламента в Тбилисском парламенте. Ну и что? После этого опять вышли люди, полиция их постреляла. Несколько протестующих тогда лишились глаз от резиновых пуль. А этих полицейских потом, кстати, судили. И они наказание за это получили, за чрезмерную жестокость. И поэтому грузинская мечта пытается усидеть на двух стульях. И пока ей это удается.
Вот тут спрашивают по поводу действий агентов различных российских, в том числе спецслужб, вот, про ваше расследование в Казахстане. Насколько вообще сейчас это, ну, это понятно, это большая проблема, потому что об этом часто сообщают, и эти группы разоблачаются, в том числе специальными службами западных стран. Что вам удалось выяснить, и как вы вообще проводили эту работу, ну, из того, что можно рассказать? То есть как вы вычисляли этих людей? А вот есть ли там какие-то такие секреты профессии?
Слушайте, ну, в распоряжении досье оказались документы, ну, а дальше мы пробовали по ним вот эти ленточки распутывать, тянуть за ниточки и понимать, к чему это ведет. В этих документах там в основном есть некие предложения к разведслужбам России о том, какую акцию, какой форум можно провести, как можно влиять, какие для вот такой гибридной войны нужны, может быть, ролики, ну, как сейчас модно, небольшие, короткие видео для социальных сетей и Ютуба. Это большая работа, которую проводил я, наверное, в меньшей степени. Я там больше репрезентер. И моей задачей было поехать именно в Казахстан, пообщаться с людьми. Беседовали мы не только в Алматы, но и я ездил в Петропавловск. Это город на севере Казахстана. Мы понимаем, что это одна из тех зон интереса российских спецслужб, о том, что могут возникнуть вопросы, как же там поживает русскоязычное население. Эти вопросы начали появляться еще в 2014 году, когда Владимир Путин, мы понимаем, пошел защищать русскоязычное население в Украине. Почему бы, ну, вот тот же самый трюк не провернуть, например, и с Казахстаном, и не оккупировать часть этой территории. Но, опять же, очень интересно, как там в том числе работает и российская пропаганда, и то, как местные власти пытаются держать середину. В Казахстане российский, русский язык, он на уровне государственного. И ты любой документ, в любое ведомство можешь обратиться не только на казахском, но и написать бумагу по-русски, и тебе по-русски должны ответить. Ну а вот на севере Казахстана, например, вещает российское телевидение, все каналы. И я беседовал с местным населением. И многих спрашивал как раз-таки о том, что они думают про конфликт в Украине и на чьей они стороне. И многие люди действительно слыша этот вопрос, перестают с тобой разговаривать. Они говорят, это политика, это политическая история. Мы это... Зачем вы вообще такие... А почему вы такие вопросы задаете? А для чего такие вопросы задавать? Недоумевают люди. Но есть и достаточно много людей, тех, которые прямо говорят, что поддерживают Россию, бабушки, дедушки, старшее население, старшее поколение. И бабушка одна вообще говорила, ну, как же Россия? Она говорит, я смотрю разные каналы, Евроньюз, и российские, конечно же. Но вот на Евроньюз сказали, что Россия агрессор. И бабушка недоумевает, как Россия может быть агрессором, если Россия всем помогает. Поэтому вот с этим населением тоже ведется работа по разным абсолютно направлениям. Ну вот в том числе среди вот таких предложений для российских разведслужб звучала история, например, организовывать кружки по исконно русским видам спорта, там самбо, еще что-то, ну вот такое. И там киревой спорт. Вот в Казахстане, может быть, должны появиться некоторые секции по гиревому спорту. Тоже, может, из-за этого гиревого спорта уши российских разведчиков торчат.
Много вопросов по поводу Венедиктова. Как вам сотрудничать? Как у вас развивается сотрудничество с Алексеем Венедиктовым?
Ужасный человек. Просто. Это невыносимо.
А теперь можете расшифровать, что имеете в виду.
Слушайте, я пришел на радиостанцию «Эхо Москвы».
Потому что я знаю, как это могут вырезать. Вырежут фрагмент, и ну, потом... Хорошо.
Да. Слушайте, ну не в первый раз под лошадь попадать. Если, ну, хотят к фрагментам цепляться, всегда, мне кажется, можно, и не в первый раз. И со мной такое происходило, и со многими коллегами, товарищами и друзьями. Если же говорить по сути. Смотрите, я пришел на радиостанцию «Эхо Москвы» в 2007 году. В начале, наверное, лета на практику. Через три месяца я работал бесплатно. Венедиктов позвал меня к себе в кабинет, сказал, ты работать будешь? Я сказал, я постараюсь. Он говорит, нет, я тебя спрашиваю, ты работать будешь? Я сделаю все. Он говорит, нет, ты работать будешь? Я говорю, да. Он говорит, все, я беру тебя, приноси трудовую. Я говорю, а мне вот сказали, что пока вот я на ГПХ, на гонорарах, он говорит, я тебе говорю, я тебя беру в штат, приноси труд. Ты что, не понимаешь? Все. Ну, а Венедиктов опасный, страшный, хитрый лис у людей, которые на радиостанциях Москвы назывались вторым глазом шеф-редактора службы информации. Так прозвали. Ну, то есть первый, кто смотрит, ведущий, а есть второй глаз, который всегда тоже наблюдает. У тех, кто работал вторым глазом, у них вырабатывалось изумительное чувство, потому что они сидели за столом, и периодически в службу информации вбегал абсолютно обезумевший Венедиктов. И начинал кричать, вы вот это видели, вы это слышали, мы это делаем. И понять, что он хочет, должен был профессионал. И пока Венедиктов что-то очень экспрессивно говорит, по ключевым словам, глядя ему в глаза, человек забивал либо в поисковик, либо в строчку поиска в программе, где были ленты информационных агентств, ключевые слова, нажимал, читал быстро новость, говорил, да, Алексей Алексеевич, конечно, мы же делаем вот эту новость, все поняв. Венедиктов что? Ну, пенсионер, все, журналист. Мы что с радиостанцией «Эхо Москвы» сделали, понимаем. Но, опять же, это человек, которого дважды брал интервью Юрий Дудь к Венедиктову. Конечно, очень, может быть, неоднозначные отношения. И, вы знаете, мне даже в комментариях в моем телеграм-канале «Роменский в изгнании», если что, подписывайтесь, пишут люди, ты зачем с этим кудрявым, этим клетчатым какие-то оскорбительные слова в адрес Алексея Алексеевича. Я с ним спорил, и я сейчас работаю на «Живом гвозде», эфир провели сегодня с Марфой Смирновой, еще один утренний эфир завтра, в понедельник и вторник, традиционно мои дни с Ирой Блоян, но вот сейчас ее нету, поэтому немножечко все сдвинулось, ну, а потом сейчас народ в отпуска уходит. Но, опять же, Венедиктов объединяет, он дал работу очень и очень многим из радиостанций Москвы, вышло из этой школы огромное количество специалистов. И мне кажется, то, что это его огромная заслуга. Людей я призываю судить не за цветы глаз, кудри, клетку или еще что-то, а за поступки. И поэтому, если говорить про дистанционное голосование, то здесь я тоже разделяю вот этот скепсис в том, что это было вообще допустимое решение. Когда пришел только работать на «Гвоздь», вот после увольнения с Дождя, в первый эфир, когда я оказываюсь с Венедиктовым, я первым же делом начинаю его про ДЭК расспрашивать, и мы с ним подробно разговариваем. Он отбивается, он рассказывает о том, что я вспоминал в этом эфире братьев Стругацких «Трудно быть Богом», и вот там тоже ведь есть один ученый, который сидит, страшно пьет и говорит, я вот изобрел мясокрутку, а что они делают? Вот эти мучители, да, в казематах, в подвалах, в темницах, все эти страшные люди, они ее используют для пыток, они заключенных руки засовывают в мясокрутку. Я хотел мясо, чтобы было мягким, чтобы котлеты делать. А они людей пытают. Я придумал колючую проволоку для того, чтобы скот не выбегал. А они свои лагеря, свои тюрьмы ей укрепляют для того, чтобы люди не могли оттуда вырваться на свободу. И Венедиктов говорит, так я вот ровно такой же. Я как опенгеймер, мне сказал. Я, конечно, чуть не поперхнулся, потому что у меня несколько другая оценка. Но вот Венедиктов говорит то, что он ну, вот изобрел там атом, да, открыл. А вы будете использовать его в мирных целях или бомбу стругать? Это уже другой вопрос. И вот он такую позицию занимает. Интересно, что в эфире «Живу в гвоздя», я помню, Ира Воробьева была ведущей, и она спрашивала аудиторию «Живого гвоздя», на которую вещает Алексей Алексеевич Венедиктов. Считаете ли вы, что ну, недопустимо было вот такое сотрудничество с московской мэрией? Ты делаешь для них журнал, делаешь для них газеты районные,
Мой
ну,
район.
то есть «Мой район», ну да, районные. И ну, здесь конфликт интересов. И вопрос был к аудитории «Живого гвоздя». И 70% сказало, что, по их мнению, здесь конфликт интересов был. Поэтому давайте относиться к людям и к Венедиктову и смотреть на те поступки, которые люди совершают, и смотреть и думать, какие мотивы они преследуют. Ну и помнить, наверное, что в человеке есть и черные, и белые, но вот в Венедиктове, как мне кажется, того, что он сделал важного, гораздо больше, нежели каких-то вещей, за которые я ему сказать спасибо не могу.
Ну, еще по персоналиям, но этот вопрос, который не могу не задать, потому что очень часто спрашивают о Юлии Латыниной и ее позиции сегодня. У вас есть объяснение этому?
У меня нет объяснения Юлии Латынина. Мы с ней беседовали, мне кажется, за последние месяца полтора пару раз в эфире, опять же, на «Живом гвозде», в утренних эфирах с Эйдаром Ахмадиевым. У Юлии Латыниной почему-то фокус внимания именно на Украине, как мне кажется. Она фокусируется именно на том, что происходит там, пытается найти все, что не красит администрацию Зеленского, и каким-то образом она при этом, да, ну, вот эта история с Арестовичем, из их, я так понимаю, последнего стрима, может, выходил более свежий, не следил за этим, где Арестович говорит то, что Путин опять всех переиграл. И Латынин говорит, что она с ним согласна. Ну вот этот вопрос мы тоже в беседе с ней поднимали. И ну вот опять же, я слышал на вашем канале предыдущие беседы, и поднимался вопрос залета российских беспилотников Герберы, да, так они называются, на территорию Польши, о том, как отреагировала сама страна, как отреагировал весь блок НАТО, что какого-то ответа на эти действия. Кстати, как расценивать, это агрессия или не агрессия, это прощупывание почвы, какой должен быть ответ? Ну вот, по мнению Латынина и Арестовича, здесь Европа показала себя и блок НАТО весьма беззубо. И опять же говорили много они о том, что если теперь Европа вынуждена все больше защищать себя сама, на чем настаивает и Дональд Трамп, то теперь, соответственно, помощь будут оказывать Польше. Польшу нужно вооружить, чтобы она имела возможность, не дай бог, опять прилетят герберы, а еще хуже, если это будут не герберы, а шахеды. Помощь пойдет Польше, значит, ее не хватит Украине. Но, опять же, с этим мнением спорят другие аналитики, которые говорят, что это два абсолютно разных трека. Ну и, опять же, вот такой пессимизм и фатализм в отношении страны Украины, которая ведет войну, которая ведет борьбу с соперником в несколько раз превышающим саму Украину, ну, это достойно уважения. И я здесь с Юлией Латыниной не соглашался о том, что Путин всех переиграл, потому что, во-первых, война еще не выиграна и не проиграна. И мне кажется, я здесь согласен с такими политологами, как Екатерина Михайловна Шульман, как Пастуховы, о том, что Владимир Путин главной своей целью ставил уничтожение украинской государственности. Ну, насколько он к этому приблизился? Мы опять же говорим то, что можно, наверное, быстро и Киев за 3 дня надеяться взять, а можно в долгую. И вот этот процесс по уничтожению украинской государственности, я не думаю, что Владимир Путин оставит, даже если будет какое-то прекращение огня и перемирие. Но пока, кажется, к этому не идет.
Спасибо вам, Владимир Роменский, журналист, был с нами сегодня на прямой связи. Благодарим и до следующей встречи. Всего вам доброго и до свидания.
Спасибо, всего доброго.